говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин предложил кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни. В России вступает в силу закон о налоговой амнистии. В Афганистане продолжает процветать наркобизнес, предупреждает ООН. Президент России Владимир Путин предлагает на пост президента Чечни кандидатуру Рамзана Кадырова. Об этом Путин объявил на встрече с Кадыровым в Ново-Огареве. Ожидается, что голосование в парламенте Чечни состоится в пятницу. В Чечне открылась конференция по правам человека. Многие российские и международные правозащитники отказались от участия в форуме. Как заявили представители Московской Хельсинкской группы, Движения за права человека и Комитета гражданское содействие, они не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. На конференции присутствует глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Накануне на встрече с Кадыровым он заявил, что в Чечне продолжают систематически применять пытки. Во многих городах России сегодня прошли акции экологов против строительства атомных электростанций. 1 марта объявлено Национальным днем действий против так называемой «дорожной карты АЭС» — программы открытия новых атомных реакторов на ближайшие 10 лет. В Томске экологам не разрешили проводить митинг, говорит региональный представитель международной группы «Экозащита» Анна Паршина.
Томская экологическая сценическая инспекция планировала проведение акции возле здания администрации Томской области. Было подано уведомление о проведении акции, но, к сожалению, нам было отказано, видимо, в связи с выборами. Люди собрались возле здания администрации с большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован маркером знак радиации. И с другой стороны было написано «Нет АЭС». Там уже находился отряд милиции, поэтому нам не было разрешено выпустить шарики. В противном случае это бы расценивалось как неповиновение законному требованию милиции. Это статья Кодекса об административных правонарушениях.
Сказала в интервью Радио Свобода представитель экозащиты в Томске. В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Граждане могут легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Для этого следует заплатить 13% от суммы, которую нужно легализовать. Источник доходов указывать не требуется. Закон не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. Налоговая амнистия продлится до 1 января будущего года. Россия отвергла критику со стороны США в отступлении от демократии. Представитель российского МИДа Андрей Кривцов назвал безосновательными критические утверждения в адрес России, прозвучавшие на днях в выступлении Майка МакКоннелла, нового главы американской разведслужбы. Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов в свою очередь отметил.
Не надо забывать, что если сравнить цифры российского и американского военного бюджета, то они разнятся даже не в разы, а в сотни раз. Поэтому говорить о том, что Россия могла бы представлять угрозу для Соединенных Штатов, по-моему, несерьезно.
Сказал Михаил Маргелов.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Искандария к югу от Багдада в результате столкновения между иракскими полицейскими и боевиками сегодня убиты не менее 5 человек, ранены 7. Во время свадьбы местного полицейского в городе Фалуджа была взорвана заминированная машина, погибли 5 человек. У города Рамади на западе Ирака в столкновении с американскими военными убиты 2 и арестованы 6 боевиков. Ведомство ООН по контролю за распространением наркотиков заявило, что положение в Афганистане быстро ухудшается. Незаконное выращивание опийного мака в прошлом году возросло на 59% и достигло рекордных объемов.
По сравнению с 2005 годом в Афганистане произошел рост посевов опийного мака. Это, естественно, повлияло на ситуацию в соседних с Афганистаном странах, так как афганский опиум или, во многих случаях, героин поставляется через эти страны на более привлекательный европейский рынок.
Сказала представитель ООН Беата Хаммонд. Мировое сообщество призывает правительство Афганистана срочно принять меры против наркобизнеса. В Белоруссии за административные правонарушения иностранных граждан будут депортировать с запретом на въезд в страну на срок до 10 лет. С подробностями Игорь Корней.
В Министерстве внутренних дел Белоруссии пояснили, что депортация может быть применена к иностранному гражданину или лицу без гражданства в качестве дополнительного вида взыскания. Отныне это подразумевает не только нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Белоруссии, но и нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска. Кроме того, уточнен перечень документов, без которых пребывание на территории Беларуси является административным правонарушением. Речь идет прежде всего о белорусской визе, миграционной карте, действительном паспорте, о разрешении на временное пребывание или регистрации. В МВД сообщили, что депортированному иностранцу или лицу без гражданства устанавливается срок запрета въезда в страну. Временной интервал определяется с учетом обстоятельств, послуживших причиной депортации, и может варьироваться от года до 10 лет. Слабым утешением для иностранцев правозащитники называют норму кодекса, которая содержит механизм обеспечения права на защиту лица, в отношении которого ведется административный процесс, а также объясняет процедуру обжалования и протестования решения о депортации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остаются 600 британских военных. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в Боснии будут сокращены с 6 до 2500 человек. На Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня вновь продолжилось падение котировок акций. Индекс Доу Джонса в начале торгов понизился на 120 пунктов. Во вторник, 27 февраля, на фондовом рынке произошел самый сильный обвал со времен терактов 11 сентября 2001 года. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Накануне группа ученых и политиков представила специальный доклад о проблемах социальной интеграции инвалидов. И сегодня один из авторов этого доклада, Евгений Гантмахер, приглашен в студию программы «Время гостей». Евгений Шлемович, доктор экономических наук и научный руководитель Института экономики Академии наук России.
Можно поправить. Руководитель Центра социальных исследований Института экономики. Да.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 9613333. В Санкт-Петербурге 7404940. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Поговорим, конечно, о проблемах инвалидов непременно, но все-таки для начала хочу предложить вам тему дня сегодняшнего, потому что с 1 марта в России вступил в силу закон об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами, который для простоты называют налоговой амнистией. Теперь можно легализовать доходы, полученные до 1 января прошлого года. Указания их видов и источников не требуется. Размер декларируемых сумм никак не ограничен, заплатить эту сумму нужно только 13%, все замечательно. Правда, закон не распространяется на лиц, вина которых за налоговое преступление уже установлено судом, и обвинительный приговор вступил в силу. Ну, правда, в тех случаях, если соответствующая судимость не снята. То есть вполне вправе воспользоваться все этим упрощенным порядком до 1 января 2008 года, после чего считаются все, кто доплатил, исполнившими обязанности. Вопрос первый. Уверены ли вы, что собранная таким образом информация не станет поводом для будущего преследования явившихся с повинкой частных лиц, это во-первых, и их работодателей, которые выдавали им зарплату в конвертах, это во-вторых?
У меня нет такой уверенности. Закон написан неплохо. Неплохо написан, и к нему у меня вопросов нет. Но мы же знаем, что, к сожалению, у нас в стране есть практика по реализации законов, которая часто расходится с буквой. Так вот, действительно, та информация, которая будет собрана в течение этого года, Да, она может год, два, три где-то лежать, ну, в той же налоговой службе, без движения, и дай бог, чтобы так и было всегда. Но мы же с вами понимаем прекрасно, может подвернуться какой-то случай. Человек, например, человека надо будет каким-то образом шантажировать, исходя из того, что у него какие-то политические взгляды. Или он, ну, например, он хочет участвовать в выборах, и к нему надо как-то придраться, что мы сейчас часто видим. Да, и тогда эти материалы вполне могут, абсолютно незаконно, конечно, но они вполне могут быть использованы для того, чтобы человека... Например, назвали в средствах массовой информации. А вот видите, в таком-то году человек, да, он там потом пошел, сдался, он заплатил эти 13%, но он до этого же совершил налоговое преступление, он же не заплатил, он когда-то там получал в конвертах и так далее. Поэтому гарантии у меня, к сожалению, Володь, к сожалению, нет. К сожалению, нет.
И по этому поводу второй вопрос. Вы самый легкий вариант предположили. Ну, что-то там в прессе появится, ах, он тогда... Ну, типа того, как то ли у него корову украли, то ли он украл.
Ну, да. Ну так, помазать человека.
Вот, цитирую закон. С момента внесения декларационного платежа налог будет считаться уплаченным. Вот все хорошо, замечательно. Вот если там было слово «своевременно».
Ну, я думаю, что эта формулировка достаточна. Ну, меня знаете, что смущает, Володь? Меня смущает, что это до 1 января только 2008 года. Почему? Дело в том, что наши люди в своей массе, конечно, люди, которые мало доверяют государству. Его чистым вот этим благородным намерением. Я исхожу из презумпции невиновности, я считаю, что такие намерения есть. Но далеко не все так считают. И получится как? Наверное, люди сначала хотят посмотреть, как с другими поступают. Ну, то есть кто-то вот придет и заплатит эти 13%. Но оказывается, после 1 января 2008 года уже все. Уже вступают снова карательные самые разнообразные акции. Я бы, честно говоря, продлил эту амнистию года на 2-3. Для того, чтобы люди раскачались, люди посмотрели, а в действительности им ничего плохого не сделали, кто заявился. Вот в этом я вижу, ну, скажем так, недоработку закона, а не в том, что там вот есть вот эта формулировка, которую вы сказали.
Дай бог, чтобы вы оказались правы. Это программа «Время гостей». Евгений Гантмахер в нашей студии. Мы очень скоро продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Говорим мы сегодня на социальные темы. Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, руководитель Центра Института экономики Российской академии наук в нашей студии. И завершить, чтобы тему налогов, несколько раз довольно высоких трибун, последний, ну, по крайней мере, заметный раз это сказал господин Миронов, что надо бы отказаться от плоской шкалы налогов.
К сожалению, Володь, продолжу, об этом сказал господин Греф. То, что сказал господин Миронов, можно отнести на начавшуюся предвыборную горячку. Сейчас, я думаю, ближе к выборам будут еще более экзотические предложения, снова все экспроприировать и распределить среди людей и прочее. Но то, что сказал Греф, помните, он сказал, что да, сейчас не стоит возвращаться к прогрессивной шкале, но после 2010 года об этом стоит задуматься. Это к вопросу, о котором мы только что говорили, о налоговой амнистии. Наш напуганный тем, что государство правила игры меняет очень часто и еще их не соблюдает, народ тот же после заявления Грефа наверняка подумал, значит, наверное, с 1 января 2008 года введут эту прогрессивную шкалу налогообложения, тем более, что сейчас выборы на носу, преемнику это будет выгодно показать народу, так сказать, его высокую степень популизма и так далее. Я отношусь к этим разговорам, особенно вот со стороны наших чиновников, крайне негативно. Я считаю, что они не имеют права об этом говорить, потому что как бы мы ни относились к плоской шкале, к этой 13%, можно обсуждать, конечно, там, справедливо, несправедливо, но нормальное государство не меняет правила игры каждые там несколько лет. Ну, давайте, вот раз это ввели, ну, давайте лет 10, пусть это работает, а там потом, когда доходы повысятся, тогда будем смотреть, нужно ли как-то что-то менять.
вы заметили, что не доверяют российское население российскому государству и российскому правительству. И поэтому, когда руководители правительства уверяли, когда вводили плоскую шкалу налогов, что да, конечно, они заинтересованы в том, чтобы выходили из тени, чтобы платили налоги полностью. Ну, не во-первых, а во-первых, они хотят снизить налоговое бремя на российских граждан. Вот уже тогда им не верили. А сейчас ведь получается, что не просто правила игры меняются по ходу. Игра меняется по ходу. Люди садятся играть в шахматы, а в середине замечают, что они играют уже в домино.
В домино. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Поэтому, это считается 13-процентная шкала, она считается неким достижением нашей налоговой политики. Ну хорошо, давайте мы с этим достижением поживем еще там 10-15 лет. Что надо менять? Надо много менять налоговой политике. Почему никто не говорит про регрессную шкалу единого социального налога, когда чем более высокая зарплата, тем меньше за вас платит, в процентном отношении работодатель? Об этом почему-то никто не говорит. Или, очень интересно ведь, если ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, самый большой удар будет по кому? По среднему классу, по тем, кто получает сейчас 1000, 2, 3 тысячи долларов, не по тем, кто получает миллионы, потому что те люди в основном свои доходы получают за счет дивидендов, а дивиденды у нас, извините, плоская шкала 9%. Об этом тоже почему-то никто ничего не говорит. Понимаете, Володь, поэтому я говорю, что сейчас вот государство в этой ситуации, оно, к сожалению, демонстрирует склонность тоже к популизму. Ну ладно, там партии политические, которые там сейчас борются за наши с вами голоса, но государство, правительство должно как-то здесь быть очень трезвым.
Ну, по крайней мере, никто ясно не сказал тем, кто борется сейчас за голоса левого электората, вот просто четко и ясно, да, конечно, 13% это, наверное, не очень хорошо, что все платят одинаково, но тем не менее, обратите внимание, дамы и господа, тот, кто получает в 10 раз больше, тот платит и платит 10 в 10 раз
совершенно
больше.
Правильно, процент один, но абсолютно суммы-то другие.
Из Санкт-Петербурга у нас звонок. Людмила, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы вот какой вопрос задать. Значит, если в 2008 году будет проверка, ведь вот эти вот скрытые доходы могут быть выявлены на основании проверки. И вот проверкой может быть охвачено, как написано в Налоговом кодексе, только 3 предыдущих года. Значит, если мы отсчитываем от 2008 года, у нас пошел 2007, он еще будет не закончен. 2006 только сейчас вот эти люди декларируют. Получается только 2005 год или вот поясните, пожалуйста. Спасибо.
Нет, там речь идет, конечно, о 3 годах, я так понимаю, календарных. В этом смысле вы, наверное, правы, потому что действительно по 2007 году данные будут только где-то к середине 2008 года. Да, совершенно верно. То есть это будет 2006-2005 годы. Ну, видите, если тут обещают в соответствии с амнистией то, что было, так сказать, в 2006 и 2005 году нам простить, тем, кто, так сказать, заплатит эти 13%.
Им простить, давайте, к сожалению, им простить.
Нам, я имею в виду совокупность общества, я не себя лично имею в виду, конечно, потому что я плачу налоги исправно, то я бы сказал так, по идее, если следовать букве вот этого закона нового, число налоговых преступлений должно резко быть уменьшено. Резко быть уменьшено, потому что, все прощено. Вы только явите и заплатите эти 13%.
Все, давайте с этой темой закончим и перейдем к тому, что я заявлял в начале. Накануне вы представили специальный доклад о проблемах социальной интеграции инвалидов. Не знаю, шутка или серьезный вопрос Сергея Митрофанова из Москвы. Почему при назначении пенсии не учитывается рост и вес инвалида?
Это шутка, конечно.
Скорее всего, шутка. Хотя, с другой стороны, то, что творится в России с инвалидами, это далеко не шутка. Когда российские граждане или даже еще советские стали выезжать за рубеж, то одно из самых сильных впечатлений, которое они получали, я из их числа, какое количество инвалидов на улицах их городов. Просто какое-то безумное количество.
Да.
И чувствуют они себя абсолютно спокойно. И надо привыкнуть к тому, что не надо им подавать руку и помочь, потому что там есть пандусы, там есть специальные подножки в общественном транспорте, чтобы он на своей коляске спокойно доехал. В России ощущение такое, что инвалидов нет вообще.
Да, вы знаете, Я всегда вспоминаю, после окончания Великой Отечественной войны, помните известный рассказ Нагибина? После окончания Великой Отечественной войны без многих инвалидов, которые вот остались в результате того, что они были ранены без ног, свезли на остров Лаам. А почему? А чтобы на наших улицах процветающего, восстанавливающегося Советского Союза не было людей, которые выпадают из арийского, я не побоюсь этого слова, внешнего вида и образа. И, кстати говоря, вот вы сразу подняли ноту очень высоко, Володь. Вот недавно просочилась в печать вот этот проект списка заболеваний, с которыми вот, нельзя быть на госслужбе.
Вы меня опережаете, это был так следующий
вот,
вопрос.
Вот, нет, Володь, так вот как раз вот я хочу сказать. Там, например, такие чудовищные вещи. Например, человек маленького роста, ну, мы называем, ну, лилипут это неправильно. Люди себя называют маленькие люди. Есть такое заболевание, называется гипофизарный нанизм. Это когда у людей не хватает гормона роста, они, ну, вот, маленького роста. Они не могут быть госслужащими. Госслужащими не могут быть люди с парализованными конечностями, например, на коляске. Слепые не могут быть, незрячие люди, правильно сказать, незрячие люди, не могут быть на госслужбе. А откуда это все идет? Я недаром вспомнил вот эти сталинские времена и прочее. Потому что мы до сих пор, и наша власть, и мы все, наверное, до сих пор не жили какой-то клеточкой нашего мозга отношение к тому, что инвалиды – это люди, которые портят нам жизнь. Вот внешний вид, да, вот они ездят на колясках, вот они да, своими этими костылями. А мы страна, где строится вот, где новый вид выводится биологически человека, да, вот как это было в гитлеровской Германии, а у нас это было тоже, помните, там физкультура, мышцы, там женщина с веслом и прочие дела. Это ужасно, это на самом деле ужасно, но наш доклад, Володь, он посвящен как раз немножко другому вопросу, к этому имеющему отношение. Мы не взяли все аспекты абсолютно того, что происходит с инвалидом, мы взяли очень один простой вопрос. Могут ли инвалиды трудоустроиться? Могут ли они, но это же самая главная часть их социальной адаптации. Одно дело, ты сидишь дома, а другое дело, ты работаешь, ты зарабатываешь деньги, ты чувствуешь себя человеком. Вот эту грань мы на самом деле взяли, значит, причем я должен сказать, что наш доклад, это очень важно, готовили в основном как раз люди с инвалидностью, люди, которые сидят на инвалидных колясках. Мне удалось привлечь этих людей, я им безумно благодарен, это руководители Всероссийского общества инвалидов, это общественная организация «Перспектива», и вот вчера у нас была презентация, и докладывал как раз Миша Новиков, он инвалид-колясочник, вот это очень важно, что они заявляют о своих правах, они заявляют о своих проблемах.
Евгений Григорьевич из Московской области, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я довольно регулярно вас слушаю, и я без лишних слов задам свой вопрос. Возраст у меня примерно тот же, что у вашего интервьюируемого. И поскольку он занимает должность в Институте экономики и смотрит широко на мир, и сейчас год предвыборный, вопрос у меня такой. Какова его позиция в отношении той формы собственности, которая должна господствовать вот в предстоящее время в России? Государственная или частная?
Ну, вопрос, конечно, не по теме, но я отвечу, безусловно. Моя личная точка зрения, я сторонник частной собственности, я сторонник того, что государство в экономике должно быть минимально. Государство должно устанавливать правила игры. Мы об этом только что говорили. Оно должно устанавливать правила игры, оно должно следить, чтобы эти правила не нарушались.
И само вот. Не нарушать.
И само не нарушать, естественно. Оно должно быть святее, так сказать, Папы Римского. Но если государство начинает чем-то владеть, ну, есть какие-то, видимо, сектора, где государство неизбежно должно, там, допустим, военная промышленность. И то, я думаю, что это очень узкий какой-то сектор. Но государство, как правило, это неэффективный собственник. Это понятно. Там, значит, у нас коррупция, там у нас воровство. И это показывает наша действительность очень ясно. Поэтому я сторонник частной собственности в максимальном объеме. Причем должен сразу сказать, я сторонник малого и среднего бизнеса. Я против, и это, кстати, уже позавчерашний век, создания крупных частных корпораций, которые у нас, к сожалению, тоже преобладают. Будущее экономики, рыночной, демократической экономики, это малый и средний бизнес, и это вот эти небольшие доли собственности, которые распределены достаточно равномерно среди населения.
Ефим из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете,
Мне даже сложно. Я сначала... Алло, вы меня слышите?
Да-да, мы вас слышим.
Я что хочу сказать. Я пенсионер, инвалид. Вот не могли бы вы меня пригласить поговорить с вашим как оппонентом, интервьюером? С ним поговорю. Прям там у меня сейчас нет времени, к сожалению. Понимаете? Ибо он готов подождать 10 лет с прогрессивным налогом, 20 лет. Понимаете? А мне дайте жить сейчас, гады. Сейчас дайте жить.
Ну, Ефим, значит, то, что вы правильно абсолютно ставите вопрос. И я общаюсь с инвалидами достаточно много, я вижу то, как они плохо живут, и надо им дать сейчас жить. Но есть другие источники, Ефим. Ну, кроме вот этого несчастного подоходного налога, я вам рассказываю. И уже об этом мы сказали, что вот эта идея с этим прогрессивной шкалой, она убьет на самом деле наших основных кормильцев. Вот средний класс, те, кто сейчас люди хоть как-то начали зарабатывать. И мы в результате в нашем бюджете вообще ничего иметь не будем. Ну, Ефим, ну это же элементарная экономика. А для того, чтобы улучшить положение инвалидов, есть другие источники, я согласен. Нужно и больше, чтобы у них было больше пенсии. Нужно заниматься реабилитацией. Вот то, что безобразие сейчас творится, когда люди не могут получить бесплатно причитающиеся им технические средства, те же костыли, коляски, автомобили там, и так далее. Безобразие. Вот на это надо выделять деньги. И они есть в бюджете. Причем тут прогрессивная шкала? Это разные вещи.
Ну, раз уж опять мы вернулись к налогам, как вы полагаете, если все-таки от плоской шкалы откажутся, опять начнутся применяться схемы, как они называются, оптимизации, минимизации уплаты налогов. Ведь один из экономистов мне объяснял, почему была выбрана, ну, это один из вариантов, правда, именно цифра 13%, потому что именно столько стоило как раз написание этой схемы для какой-нибудь достаточно крупной корпорации.
Нет, это не совсем так. Если мы помним, до введения 13% минимальный процент, который был у нас, был 12%. И плюс человек платил 1% в пенсионный фонд. И вот именно поэтому 12 плюс 1 была введена 13% шкала. Кстати, если уж этот вопрос так действительно мы внимательно обсуждаем. В чем я согласен? Даже с тем же господином Мироновым, который внес вот этот свой законопроект, абсолютно популистский. Давайте освободим от подоходного налога тех, кто мало зарабатывает. Вот это правильно. Допустим, люди, если ты получаешь меньше прожиточного минимума, у него там в проекте закона, в частности, сказано, что те, кто получает там менее 60 тысяч рублей в год, ну, то есть 5 тысяч рублей в месяц. Согласен. Давайте их освободим, вот, так сказать, потому что действительно и так маленькая зарплата, и государство все равно каким-то образом будет пытаться деньги этим людям вернуть в виде какой-то помощи. Так лучше пусть эти деньги у людей сразу остаются. Вот, есть рациональные зерна, давайте их обсуждать. Но я повторяю, вот то, что хотят сделать там 20-30%, это ударит по тем людям, которые только
насколько будет опущена планка? Вот люди с какой зарплатой будут платить максимальную ставку налога?
Ну, насколько я знаю, вот этот проект закона, там, по-моему, порядка 600 тысяч рублей в год. Там идет, по-моему, 30% ставка. Вот, но я повторяю, я не хочу сейчас вдаваться, вот обсуждать, там это нужно 30, 20, 60. Главный принцип. Давайте думать и о сегодняшнем дне. Вот Ефим абсолютно прав. Люди у нас, миллионы людей нуждаются в улучшении жизни сейчас. Но давайте думать и о завтрашнем дне. Но мы же все-таки все граждане, мы хотим, чтобы страна процветала не только сегодня, завтра, но и там на 20-30 лет вперед.
Скажите, а если цифры, которые фиксируют, выросли ли и насколько собираемость налогов после того, как была введена плоская шкала?
Значит, цифры есть, да. За вот эти, по-моему, 5 лет существует эта плоская шкала, собираемость выросла, по-моему, раз в 7. Да, значительная часть связана с тем, что просто выросла заработная плата. Ну, она же растет, независимо, так сказать, от каких-то причин, просто потому что люди повышают квалификацию, инфляция есть какая-то. Но, тем не менее, собираемость намного опередила рост заработной платы.
Спасибо. Это программа «Время гостей». Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, руководитель Центра Института экономики Российской академии наук в нашей студии. В 22 часа Ирина Лагунина и аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир. Розничная торговля в России до сих пор на 1/3 представлена рынками и киосками, а почти на 1/4 всех розничных продаж приходится на одну Москву. Это одна из тем программы «Время и мир». Другая — интервью с албанским актером из Косово. Раньше он был любимцем белградской публики. 10 часов вечера, повторение в 2 часа и 10 утра в пятницу. Время, естественно, московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин предлагает на пост президента Чечни кандидатуру Рамзана Кадырова. Об этом Путин объявил на встрече с Кадыровым в Новоогареве. Ожидается, что голосование в парламенте Чечни состоится в пятницу. В Чечне открылась конференция по правам человека. Многие российские и международные правозащитники отказались от участия в форуме, заявив, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. Во многих городах России сегодня прошли акции экологов против строительства атомных электростанций. 1 марта объявлено национальным днем действий против программы открытия новых АЭС в ближайшие 10 лет. В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Граждане могут легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января прошлого года. Для этого нужно заплатить 13% от суммы, которую следует легализовать. В зоне грузино-абхазского конфликта в четверг ранены 2 активистов молодежной организации «Новое поколение для единой Грузии». Эта организация агитирует грузинское население Гальского района не принимать участие в парламентских выборах, намеченных в Абхазии на 4 марта. В городе Искандария к югу от Багдада в результате столкновения между иракскими полицейскими и боевиками сегодня погибли не менее 5 человек, 7 получили ранения. Британские военные будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. На Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня вновь продолжилось падение котировок акций. Индекс Доу Джонса в начале торгов понизился на 120 пунктов. В Вене начало действовать Европейское агентство по правам человека.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, научный руководитель Центра Института экономики Российской Академии Наук в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. И адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Все-таки я хотел вернуться к вчерашней вашей презентации, к проблемам инвалидов. Вы упомянули вот этот список. Может быть, кто не читал, вот, он весьма впечатляет, потому что он, если его напечатать достаточно мелким шрифтом, он займет порядка 5 страниц. Вот иногда просто волосы на голове начинают шевелиться. Каким людям? Ну вот... То, что Франклин Рузвельт никогда бы не смог стать не только президентом России, а вообще чиновником каким-нибудь в России, понятно. Что люди, которые плохо видят, вот господин Смолин, нынешний депутат Государственной Думы.
Вы знаете, что по статистике депутат Смолин самый активный депутат Государственной Думы. Он больше всего внес поправок и больше всего выступал именно по делу.
А вот я не знаю, вы обратили внимание или нет, а вот с венерическими заболеваниями можно?
Да, можно, да.
Со венерическими
можно, да. Нет, но я всегда привожу пример, и я это сам лично видел, я еще недавно был министром английского правительства господин Бланкет, тоже незрячий. И я помню, в 98 году я был на конференции стран восьмерки министров труда, и вы можете себе представить картину, значит, сидят все 7 министров, и вот появляется, открывается дверь, появляется собака, поводырь, причем большая, которая ведет за собой господина Бланкета. И господин Бланкет, значит, с этой собакой садится между этими министрами и начинает вести конференцию. Собака сидит у него в ногах. Вы себе такую у нас можете представить? Вот я как-то вот, понимаете, я вот уже говорил в первой части передачи, что здесь дело не в экономике, здесь дело в ценностях определенных. Вот в третьей, недавно
здесь,
же был...
Здесь дело в головах. В головах. Вот чем думали те люди, которые составляли этот список? Прости, что я вас спрашиваю.
А я думаю, вы понимаете, Володь, я же знаю эту механику. Значит, это Минздравсоцразвитие. Там сидит какой-то мелкий совсем чиновник. столоначальник, который взял вот этот список, он его составил. Но потом ведь этот список, он же подан в администрацию президента, в комиссию при президенте, которая занимается госслужбой. Значит, и он подан за подписью заместителя министра Минздрав соцразвития. То есть он прошел несколько столов, люди визировали, значит, то есть визировал начальник этого столоначальника, какой-нибудь начальник отдела, директор департамента, заместитель министра, и, наконец, это попало в администрацию. И ни одного человека не дрогнула рука. Вы понимаете? То есть проблема не в этом маленьком человеке, проблема в наших, совершенно правильно говорить, головах. Я вообще это называю емким словом. Это фашизм. Это бацилла фашизма, который у нас, вот, к сожалению, есть. Понимаете? И вот еще немножко ее разогреть, вот, ксенофобией, там, инородцами, вот как у нас сейчас любят, там, всякие там разные и прочие там дела, и мы получим с вами просто фашизм в чистом виде. Помните, при Гитлере как? Кого там? Евреев, цыган, а также инвалидов. Mm-hmm. Уничтожали, потому что они портили вид империи. И это меня безумно возмущает, на самом деле. Поэтому я не хочу с того же, Володь. Я могу рассказать там об этом списке, я его внимательно изучил, хотя я не врач. Там есть много удивительных вещей, на самом деле. Я, кстати говоря, я знаю много государственных служащих, фамилию говорить не буду, высокопоставленных, у которых есть те заболевания, которые там присутствуют. И, тем не менее, так сказать, люди работают.
Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что не слишком много шансов у этого законопроекта, называется он «О государственной гражданской службе Российской Федерации стать законом».
Это не закон, нет. Mm-hmm. Это в соответствии с законом о государственной mm-hmm. гражданской службе правительство должно принять постановление, к счастью, что закон поменять очень mm-hmm. сложно. Какие-то, конечно, заболевания есть, которые препятствуют, ну, например, туберкулез в активной форме. Ну, наверное, человек вряд ли может, или психическое заболевание, которое официально установлено, или, допустим, алкоголизм как диагноз, или, допустим, наркомания. Поэтому список такой, видимо, должен быть. Но для того, чтобы сделать, видимо, люди должны не только чисто подходить, знаете, вот формально-медицински, а должны еще быть гражданами. И они должны понимать, что люди есть разные, которые живут в этой стране. И в том числе те, которые на тех же самых инвалидных колясках, к примеру. Или те, у кого маленький рост. Поэтому
про рост не надо.
Ну, не надо про там рост. Есть про великанов, великаны не могут, оказывается.
Валерий Аркадьевич из города Королев, Московской области. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Ваш сегодня гость очень умный, образованный человек, это приятно. Вы знаете, первое, что хотел бы... Вы могли бы сравнить вот этот список с ограничениями по призыву в армию? Mm-hmm. Вот интересные были бы выводы. И второе. Хотелось бы понять, вот я резко ограничен в финансовом положении. Ну, пенсия, заработок в государственном институте небольшой, квартиру не могу отремонтировать несколько лет. И хотелось бы вам поверить в вашу искренность. Но чтобы поверить, хотелось бы сравнить с вашими доходами, если не секрет.
Ну, я, пожалуйста, у меня все доходы открыты. Моя заработная плата в Институте экономики... Академии наук со всеми надбавками, которые мне там положены, сейчас составляет порядка $700, если перевести это в доллары. Да, я еще зарабатываю, потому что я там, например, получаю гонорары от своих публикаций в газетах. Вот я, в частности, печатаюсь в российской газете. Считаю, это для меня большая честь. Я там получаю гонорары. У меня есть проекты, меня приглашают консультировать, например, Всемирный банк. Я вам сразу скажу, там ставки намного выше, чем в нашей науке. Там $250 в день платят за то, что, так сказать, готовишь соответствующее. Но это работа. Это работа. Я как бы считаю, что
это
мне...
Это даже больше, чем платили журналистам да. в Первую Чеченскую войну. Там платили $200.
Мне кажется, так. Я все-таки недаром всю жизнь учился и стал доктором, профессором. Не для того, чтобы получить там 5000 рублей заработной платы. Но так получилось. Может быть, мне повезло, но я себя как раз считаю тем средним классом, который вот из-за этой прогрессивной шкалы довольно сильно пострадает. Что касается первого вопроса насчет списка, ну, я вам скажу так, я не врач, я не специалист в этих списках, особенно по призыву, и я их знаю только очень примерно, вот, но должен вам сказать, что как раз в армию, вот у меня такое ощущение, забирают с такими болезнями, с которыми на госслужбу как раз бы не допустили. То есть как раз там достаточно все либеральное. Ну, в плохом смысле этого слова. Потому что, ну, там понятно, потому что армия, в отличие от нашей государственной службы, армия очень нуждается вот в этом пушечном мясе, в солдатиках, которые сейчас уже там полтора года служат. И поэтому мы знаем прекрасно, что там доходит до анекдотов, когда люди приходят, молодые ребята, и у них явные, так сказать, признаки заболевания, а комиссия признает их здоровыми. Поэтому недаром вот Ида Николаевна Куклина, помните, была встреча с президентом, она одна из руководителей солдатских матерей, она предложила независимую экспертизу медицинскую. Я надеюсь, что это будет.
То есть, резюмируя то, что сказал господин Гантмахер, для того, чтобы поступить на государственную гражданскую службу в Российской Федерации, нужно быть значительно более здоровым, нежели для того, чтобы нести государственную военную службу
с оружием в руках. Да. С оружием в руках.
Ростовская область, Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Добрый вечер, вы в эфире.
Я попрошу, у нас закон абсурдный, закон о попечительстве и опекунстве. Вот у меня мать калейка, 83 года, слепая, перелом шейки и бедра, и она не выходит из квартиры 10 лет. И она просит, чтобы я ее взял под опекунство. Не могу. Закон гласит, что именно чтобы она была психбольная. Ну, абсурдный закон. И как это еще с советских времен? Я давал депутату запрос на Варшавского от Каменской Ростовской области. И ответ пришел, что это единичный случай в России, что никто этим не занимается. Может быть, вы в доме сделайте поправку и измените закон об опекунстве, что для пожилых людей 80 на 80, зачем эта психиатрия нужна? Ну, если сам человек хочет, чтобы сделать опекунство.
Сергей, к сожалению, Евгений не депутат Государственной Думы, или, к счастью, наоборот. Он был, правда, заместителем министра, но всего один месяц.
Ну, я был заместителем министра два раза. Один раз был долго, а второй раз был... У Михаила Юрьевича Зурабова я побыл месяц, и потом решил, что я как бы эту политику поддерживать не буду, социальную, которую Михаил Юрьевич... А сейчас этого, я думаю, уже все понимают, какую политику проводит Минздрав соцразвития. А, нет, вот вы поставили правильный вопрос, безусловно. И то, что у нас происходит с пожилыми людьми, это, конечно, катастрофа, это, конечно, трагедия. Я, например, считал бы... Я понимаю, что ваша мать, она нуждается в уходе, поэтому вы бы хотели взять ее под опеку. Действительно, она, видимо, не выходит из квартиры. Я, например, бы считал, что сейчас вот мы много же обсуждаем судьбу стабилизационного фонда, но я бы считал так, вот те проценты, которые идут от размещения стабфонда в ценных бумагах зарубежных, их можно было бы использовать на две большие программы для наших стариков. Ну, первое, это бесплатный уход. Вот обеспечить бесплатный уход тем, кто в этом нуждается, вот как в данном конкретном случае. И второе, конечно, что-то прибавить им по медицине, чтобы они могли бесплатно снова же получать больше медицинских услуг, чем это делается сейчас. Вот надо что делать.
Очень правильно Сергей назвал закон абсурдным. Вот еще один более абсурдный. Я хотел об этом спросить, но меня Света на пейджер опередила. Объясните, зачем нужно периодически подтверждать инвалидность, если у человека, например, нет ноги? Вот это, я даже не знаю, каким словом назвать.
Абсурд. Абсурд. И вот, знаете, мы таких абсурдов в нашем докладе отметили очень много. Но знаете, какие вот еще есть абсурды? Совершенно другого свойства. Например, мы же сейчас 122-м законом, знаменитым, в кавычках, печально знаменитым, мы перешли на то, что инвалид оценивается обществом с точки зрения только одной. А он, насколько он трудоспособен или не трудоспособен, от этого зависит его материальное положение. Какая у него пенсия, какая у него ежемесячная денежная выплата. Так вот, ситуация абсурдная заключается в том, что я приведу два примера. Вот безногий профессор, да? Безногий профессор, там, не знаю, Московского университета. Он инвалид первой группы, как раньше считалось. Это самая тяжелая группа. Он получал всю положенную ему пенсию, там, и прочие всякие выплаты. Теперь он приходит на пересвидетельствование, потому что теперь этого человека надо пересвидетельствовать не с точки зрения ограничения его возможности жить, а с точки зрения, как он приспособлен к труду. Ему говорят, слушайте, дорогой, вы же трудоспособны на все 100%. Вы же профессор, у вас с головой-то все нормально. Все, он получает нулевую степень утраты трудоспособности. Он теряет пенсию, и у него остается только вот эта ежемесячная денежная выплата. А есть другой случай. Хорошо, где-то люди пришли, ну, допустим, пришли, ну как, есть люди совсем больные, инвалиды. Допустим, человек получает третью группу, самую тяжелую, утраты трудоспособности. Знаете, что там написано? Что он не имеет права работать. Допустим, тот же незрячий, а он работал. И приходит инспектор на его рабочее место, инспектор по труду, и говорит работодателю: увольняй этого человека, он не имеет права работать, иначе я на тебя штраф наложу. Володь, ну это не абсурд? Вот это не абсурд? Человек работает, человек доволен, он себя ощущает полноценным членом общества, а его насильно загоняют сидеть дома.
А как это можно вылечить?
Вылечить?
Это можно... Вот как это взять все и отменить? Вот кто это может отменить? Кто, президент Путин?
Да нет, ну, понимаете, сказки о добром президенте и там злых боярах, по-моему, мы это проходили уже очень много лет. Да нет. На самом деле, здесь, конечно, надежда на то, что наше общество все-таки, ну, я, может быть, идеалист, оно все-таки проснется от всех вот этих вот, вот сбросит все эти мифы, которые нам и еще в советское время нам вот забивали по поводу инвалидов тех же самых. И вот в нынешнее время нам нужна смена политической элиты. Я об этом всегда говорю. Вот сейчас удобный момент, вот сейчас выборы 7-8 года. Дай бог, чтобы пришли другие люди. Я уверен, что в России есть другие люди, которые по-нормальному, по-человечески знают вопросы и экономические, и политические, и социальные, чтобы они пришли к власти и в Думе, и в администрации президента, и в правительстве. И посмотрели на все это вот совершенно нормальными глазами. А когда люди смотрят на эти темы только с точки зрения какой? Либо, как бы мне выжить вот в этой мясорубке будущей, предвыборной, да, чтобы уцелеть на своем месте. Либо, извините, как мне побольше заработать на своем рабочем месте? Мы же говорим о коррупции, о воровстве. Так, конечно, что бы мы с вами тут сейчас не говорили, что бы не говорили наши радиослушатели, от этого ничего не изменится. Поэтому я повторяю, у меня единственная, может быть, очень небольшая уже надежда на смену именно политической элиты. И мы все, как граждане, должны этому способствовать. Вот в чем проблема. Не должны ждать, пока вдруг придет там добрый царь, который все расставит на свои места. Никогда этого не будет.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Евгений Гантмахер, доктор экономических наук. А по телефону Иван из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Владимир и уважаемый Евгений. Я не услышал ваше отчество, но знаю, некоторые не любят по отчеству.
Нормально.
Вот. Меня зовут Иван. Да. Значит, Евгений, ну, во-первых, Владимиру низкий поклон за эту передачу. Понимаете, я сижу с комком в горле. Поскольку я инвалид второй группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, я в прошлом главный тренер Советского Союза по автоспорту. Ну, разбился на соревнованиях. У меня 15 сантиметров укорочения бедра, колено не гнется. Ну, и вот так вот. Было мне еще Советским Союзом выдано разрешение и место под гараж. Приехали добрые люди по Булгакову, да? Им потребовалось это место. Они снесли все наши гаражи без каких-либо разрешительных документов. Понимаете, все прокуратуры написали, да. Теперь в Таганском суде мне секретарь, я уже подал исковое заявление, молодая женщина. Значит, на первое судебное заседание мне не прислали повестку. На второе заседание я возмутился, почему так. Значит, назначили судебное заседание вот на 22 февраля, на 15:30. Я пришел, пришли люди, которые, да. В общем, она говорит: так, судья отменил заседание. Я говорю: простите, по какой причине? Короче говоря, мне было сказано: слушай, на ты так вот, иди ты отсюда по-хорошему. Представляете? У меня 17 лет гараж простоял. У меня документы все нормальные. Прокуратура говорит: да, все нормально. Прокуратура Москвы все написала. Суд не хочет открывать судебного заседания. Это в 3 километрах от Кремля, понимаете?
Ну что, Иван, я хочу сказать, что вот таких случаев, к сожалению, я знаю достаточно много, и это все очень прискорбно. Это все очень прискорбно, и вот то, что я только что я об этом говорил. Надо нам как-то всем перемениться, вы понимаете? Ну, встряхнуться, ну, понять, что только от нас это все зависит. Вот будем просителями, вот такими жалкими просителями, да, там, как у парадного подъезда, да, там было еще когда это, Некрасов там,
да,
писал.
Да, парадный подъезд, подорожественно, да. Одержимый холопским недугом.
Да, да, вот будем это такими, важно. Вот будем такими, вот у нас так оно все и будет. Давайте будем другими.
Вот вопрос, который мне не очень понятен, может быть, вы в курсе. Две недели назад Юрий Лужков открыл в Северном административном округе центр реабилитации инвалидов. Оно считается предприятием унитарным. Каким образом оно должно функционировать по этой структуре унитарности? Вот я не очень понимаю, в чем вопрос.
Нет, ну, это понятно. Значит, первое, что я должен сказать, что я лично не в большом восторге от Юрия Михайловича. Вот я лично как житель города Москвы, хотя он многое делает. Но в данном случае, если говорить по вопросу о инвалидах, то сделано очень много. Сделано очень много, и вот, в частности, вот этот реабилитационный центр, я знаю таких центров сейчас по Москве достаточно много, он смог, ведь что сделали 122-м законом? 122-м законом запретили регионам тратить деньги на инвалидов. Только федеральный центр мог тратить деньги. И благодаря, вот, в частности, давлению Лужкова, еще целого ряда других наших губернаторов, разрешили и регионам что-то доплачивать. Вы представляете, вот это вот как оно было. Что касается унитарного предприятия, это означает, что это государственное предприятие, которое принадлежит правительству города Москвы, не более того. Видимо, имеется в виду, что оно должно там бесплатные услуги ли будет оно оказывать. Значит, так как это предприятие фактически государственное, то я думаю, что значительная часть услуг там будет бесплатно. Но это надо уже, так сказать, туда обращаться. Но я повторяю, так сказать, это хорошо, что такие реабилитационные центры открываются. Побольше бы нам их, и не только в Москве.
Никакая политическая элита нам не поможет при преступной конституции и не менее дурацком законодательстве. Возьмите устав города. Никто нам не поможет. Устав, видимо, имеется Санкт-Петербург, оттуда.
Ну, понимаете, уважаемый слушатель...
Николай Ломов.
Николай, да, уважаемый Николай. Ну, с таким настроением надо, я всегда вот говорю, ну, хорошо, ну и что? Либо эмигрировать из России, так сказать, искать другую родину. Мы этого не хотим. Я лично этого не хочу. Потому что я здесь живу, хочу тут жить. Я хочу здесь жить хорошо. И не только я, видимо. Знаете, либо надо, извините, счеты жизнью, так сказать, заканчивать, что тоже, наверное, не стоит делать. Поэтому надо искать какие-то варианты того, чтобы это все улучшать. Вы говорите, конституция, вы говорите, устав города. Ну, есть, но мы же все-таки все избиратели, мы все граждане. Ну, давайте искать возможности. Да, я понимаю, сейчас не тема нашего разговора, политическая система, которая у нас в стране. Но, тем не менее, я уверен, что это не вечно. И это будет меняться благодаря все-таки, прежде всего, нам.
Слушатели на пейджер менее оптимистичны. Смена элит в России может произойти в трех случаях. Первое – падение цен на нефть. Второе – революция. Третье – качество управления доведет до развала. На добровольную смену, надеяться, не приходится.
Значит,
Дмитрий.
Дмитрий, уважаемый Дмитрий, я вот исключаю вторую причину – это революция. Не надо нам. У нас уже была вот 90 лет назад, мы помним. Октябрьская революция, скоро там будет годовщина. Нам этого не нужно. Но первое и третье, то есть падение цен на нефть, нам реально угрожает. И низкое качество управления, которое нас доводит до кризисов, тоже. Вы посмотрите ситуацию с льготными лекарствами, вот, о которой даже уже Путин в понедельник, если вы смотрели, он сам был вообще жутко возмущен, что редко, так сказать, он показывает тем, что у нас там это дело обстоит. Вот именно вот эти две вещи нас доведут, вынуждены будут довести до смены обязательной вот этой вот элиты. Дай бог, чтобы это было сделано цивилизованно.
Геннадий из Ленинградской области, добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел бы спросить следующее. Чем объяснить принятие большого количества изуверских законов по отношению трудоустройства инвалидов? Вот да. Сейчас, если, допустим, инвалид займется каким-то делом, с него режут и так нищенскую вот пенсию, ограничивают степень трудоспособности, да. Снижают, вернее, степень...
Снижают, да.
И дальше, значит... И, в общем-то, закон о квотировании рабочих мест инвалидов фактически да. Не стимулирует работодателя к тому, чтобы устраивать инвалида. И объясняет тем, что как-то сами должны все это делать. И у меня пожелание такое к радио «Свобода» и к собеседникам почаще, поподробнее говорить о законе о митингах и демонстрациях, чтобы действительно надо выйти на законных основаниях и попротестовать против этих изуверских действий нашего руководства. Спасибо.
Ну, я согласен с определением насчет изуверства, я согласен. Но я уже сказал слово «фашизм». Оно, по-моему, тоже здесь достаточно жесткое. Значит, действительно, с квотированием вообще совершили 122-м законом, с моей точки зрения, преступление, потому что до этого должны были все предприятия, у которых от 30 человек и более, предоставлять рабочие места инвалидам по квотам. Подняли до 100. Значит, в результате те малые предприятия, где в основном инвалиды работали, они теперь никаких квот, никаких обязанностей по трудоустройству инвалидов не имеют. Дальше. Теперь, значит, инвалид для того, чтобы встать и стать безработным, встать вот на бирже труда в качестве безработного, он должен предъявить индивидуальную программу реабилитации. А что, у нас неужели те, кто писал закон, не знают, что у нас только, по-моему, четверть инвалидов имеет такую программу? Далеко не у всех она есть. Поэтому, конечно, слово «изуверство», оно абсолютно правильное. Почему это сделали? Я объясняю. Мотив был очень простой. Очень простой. Автором вот этого 122-го закона, а это, конечно, люди, которые прежде всего занимаются нашим бюджетом, это финансовые всякие дела, им показалось, что слишком много денег тратится на инвалидов. Вот эти все квоты там и так далее. Они решили немножко поэкономить. А в результате, кстати, вот в нашем докладе это показано, не только не сэкономили, а бюджет еще более стал тратить на содержание инвалидов. И слава богу. Но мы потеряли занятость. Вот в чем дело. То есть людям сейчас часто выгодно инвалидам получать вот эту свою пенсию плюс ежемесячную денежную выплату, чем идти на работу, вот только что говорил наш собеседник, идти на работу, быть полноценным членом общества, работать, зарабатывать и так далее, и так далее. Вот. И в результате мы получаем, так сказать, людей, которые сидят дома, которые деградируют в социальном, культурном, каком хотите, смыслах. Это, вот это преступление.
Скажите, я, кажется, задавал вам уже этот вопрос, может быть, по какому-то другому поводу. А вообще, зачем в этой ситуации самим что-то придумывать? Проблема инвалидов достаточно хорошо решена и в Западной Европе, и в Северной Америке. Но почему не сделать так, как у них? Вот просто взять и передрать схему.
Я с этим был бы абсолютно согласен, потому что я хорошо знаю опыт разных стран, ну, и американский опыт знаю, и, допустим, опыт Великобритании. Действительно, очень многое можно было бы взять оттуда и спокойно перенести на нашу почву, абсолютно спокойно. Но я повторяю, вот эта бацилла, которая сидит вот здесь, в головах, вот у многих, во всяком случае, наших людей, она не позволяет. А вот она не позволяет. Нет, вот инвалид, это сразу идет ассоциация, это человек, который сидит дома. Инвалид – это человек... Вот недавно же был случай в Самаре, вы помните, да, Володь? Когда девушку не пустили в ночной клуб, она потому что была на инвалидной коляске. Ее не пустили, потому что она там портила бы вид вот этого общего танцующего зала, потому что она бы на коляске там танцевала или там просто передвигалась бы. Понимаете? Вот это же не входит в экономику, это просто головы такие.
На короткий вопрос еще есть время. Михаил из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Господа, добрый вечер. У меня тогда, если короткий, то лучше не вопрос, а чисто эмоциональный такой всплеск. Но мне не понравилось ваше определение абсурда. Это когда человека несколько раз в жизни требует подтверждения того, что, скажем, у него нет руки или ноги. По-моему, давным-давно в русском языке есть такие слова, как, например, «негодяй». И я могу даже объяснить, ну, предположительно, откуда это идет. Это сидят люди, которые внутренне себя, не признавая себе самим, свою несостоятельность чувствуют, они испытывают необходимость унижать других. И, да. По-моему, других тут нет причин. Спасибо.
Да, к сожалению, наша структура государственной власти построена на том, что чиновники унижают, это, так сказать, некая манера людей, которые к ним обращаются. И власть рассматривает себя как некое божество, да, а вот мы все, вот когда парадный подъезд, мы все халупы, мы все просители. Хотя государство, вообще, это признано вот на самом деле на Западе, не более чем инструмент, который нас обслуживает, наши с вами потребности, и оно оказывает нам услуги. Кстати, даже Путин это указал, когда к нему пришли переписчики, помните, в 2002 году. Так давайте действительно это делать.
Такую грустную достаточно точку Михаил поставил в нашем разговоре. Клавдия Васильевна, вот еще на пейджер по поводу вот трех пунктов. Господин Гантмахер, рада вас слышать, но вы наивно надеетесь на смену политического состава деловых людей. Они не уйдут, пока их не скинут, только так можно освободиться от этой своры. Вот слова «революция» здесь нет, но речь идет как раз именно о революции. Нельзя это не признать. Должен еще извиниться перед слушателями. Обещал я поговорить о пенсионной реформе. Ну, значит, Евгений Шлемович, попросим еще раз прийти. Он один из лучших специалистов в этой сфере. Спасибо, Евгений Гантмахер, в программе «Время гостей». Через несколько минут подведет итоги дня Андрей Шарый. В Чечне проходит конференция о соблюдении прав человека, как говорить о правозащите с теми, кто виновен в массовых репрессиях. Авиаконцерн Airbus объявил о массовых увольнениях, оправданные опасения о скором крахе общеевропейской экономической мечты, и студенты Московского университета протестуют против авторитарных деканов и высоких цен в столовой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220.